Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 17 февраля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Дагестане убиты два боевика, блокированные в селении Червленые Буруны. США отвергли призыв Комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести». В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом Щелковском джумаате. Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукумектеп в Ставропольском крае. Представитель правительства Дагестана заявил, что, по всей вероятности, сегодня будут объявлены имена кандидатов на пост руководителя республики. В четверг председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов заявил о решении досрочно уйти в отставку. Магомедову 75 лет, третий срок его полномочий истекает в июле. В Москве сегодня продолжатся российско-грузинские переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В среду грузинский парламент единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта международными силами. В четверг в Москву прибыл госминистр Грузии Георгий Хаиндрава.
Нахождение взаимоприемлемых решений – это основа, которая даст возможность в будущем продвигать этот процесс и реализовывать те договоренности, которые существуют между нами. Какая бы сложная обстановка не сложилось на законодательном уровне, есть правительство. Мы согласны абсолютно, что как можно быстрее нам надо собраться в рамках смешанной контрольной комиссии.
Сказал госминистр Грузии журналистам в Москве. Государственная дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о выводе российских миротворцев из Южной Осетии.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация радикальной палестинской группировки «Хамас» прибыла с визитом в Турцию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Ведущая турецкая газета «Хюрриет» назвала неожиданным визит представителей радикальной палестинской организации в Анкару. Министерство иностранных дел не посылало ей официального приглашения посетить Турцию. Телеканал CNN Turk сообщает, что палестинская делегация во главе с одним из лидеров движения «Хамас» Халедом Машалем прибыла в Турцию по приглашению правящей партии справедливости и развития. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал назвал этот шаг крайне неразумным. Премьер-министр страны Реджеп Эрдоган в последний момент отказался встречаться с делегацией палестинской группировки. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль проинформировал Израиль о приезде представителей «Хамас». В телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля он сказал, что Турция поддерживает израильские требования к Хамас – отказаться от террора и признать государство Израиль. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы печати в России и обращения российских властей с неправительственными организациями. Кондолиза Райс также сказала, что Москва использует свое энергетическое богатство для оказания политического давления на бывшие советские республики, которые стремятся к созданию демократических институтов. Райс заявила об этом во время своего выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. Соединенные Штаты отвергли призыв Комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных в Гуантанамо. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. В докладе ООН говорится о негуманном обращении со многими узниками. Документ основан на свидетельствах бывших заключенных, их адвокатов, а также сообщениях СМИ. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что, хотя и не во всем согласен с авторами доклада, тем не менее считает, что заключенные Гуантанамо должны быть в конечном счете преданы суду.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамадьяров после переговоров с членом руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Кроме того, случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Болгарии, Германии, Греции, Италии, России, Румынии и других странах за пределами Юго-Восточной Азии, откуда началось распространение болезни. Министр сельского хозяйства ФРГ Хорст Зейхофер заявил, выступая в Бундестаге.
На нынешнюю очень серьезную ситуацию можно реагировать только упорной борьбой с этим заболеванием среди животных, рассматривая при этом безопасность людей в качестве важнейшего приоритета.
Сказал германский министр. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести», в которой на днях был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Как сообщил вице-мэр Волгограда Константин Калачев, о решении относительно дальнейшей судьбы издания сообщит сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности главы городской администрации Андрей Доронин. Комментируя точку зрения Доронина на скандал вокруг газеты, Калачев сказал.
Свою позицию он аргументировал следующим образом. Газета муниципальная. Независимо от оценки размещенного в ней шаржа, газета должна быть респектабельной и взвешенной. В связи с тем, что газета приобрела скандальную репутацию, и в связи с тем, что есть необходимость этот скандал как-то закрыть, он считает, что единственный выход из этой ситуации – это ликвидация газеты «Городские вести» с последующим созданием другой газеты. Дело в том, что решение по поводу судьбы газеты может принимать единолично либо мэр, либо исполняющий обязанности. То есть он вправе решить судьбу газеты.
Сказал в интервью «Радио Свободы» вице-мэр Волгограда. В итальянском Турине 8-й и последний комплект олимпийских наград четверга был разыгран в мужском фигурном катании. Золотую медаль завоевал россиянин Евгений Плющенко. Напомним главные новости. В Дагестане убиты 2 боевика, блокированные в селении Червленные Буруны. США отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести».
В Москве 8 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а сейчас о погоде несколько слов. Надежда.
Да. Как отмечают синоптики, антициклон покидает европейскую Россию. С северо-восточных областей европейского центра он переместился на европейский север. В дальнейшем его путь будет лежать через полярный Урал в низовье Оби. В центральной полосе европейской России атмосферное давление будет падать, однако фон его останется повышенным. За исключением европейского севера, местами пройдет небольшой снег, морозы немного ослабеют, однако температурный режим останется все еще ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 8 градусов мороза, в Москве от 9 до 11 ниже нуля, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. Вы слушаете «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». Американо-иранские отношения. Программа репатриации бывших жителей России.
Ну а теперь о главной теме утреннего эфира. Госдума России намерена принять сегодня заявление, которое осудит решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в ДК имени Горбунова сегодня вечером пройдет благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». В нем примут участие известные рок-группы, организаторы акции, правозащитники и политические партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Накануне на пресс-конференции в Москве организатор концерта Артемий Троицкий и правозащитник Лев Пономарев говорили о необходимости борьбы с фашизмом в России.
Сейчас Россия, как часто любят говорить, беременна фашизмом, и он надвигается.
Заявил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Артемий Троицкий сказал, что девиз концерта «За Россию без фашизма, войны и насилия» кажется ему в высшей степени актуальным, а потом добавил.
Я бы еще, помимо фашизма, войны и насилия, еще вставил бы туда одно слово – страх. Слово «страх», как мне кажется, снова становится ключевым. То есть те, кто не боятся властей легальных, те боятся каких-то вот этих скинхедов. Я считаю, что бояться не надо. Если страх овладеет массами окончательно, то на стране можно вообще ставить крест.
Правозащитники считают, что одного рок-концерта против фашизма недостаточно. Они рассуждают о необходимости массового сопротивления, продолжает Лев Пономарев.
Защитить мы можем только тогда, когда сопротивление будет массовое. А массовое сопротивление будет, когда будет вот не один такой рок-концерт, а когда их будут десятки. И когда эти на рок-концерты будут приходить тысячи людей. Можно думать, что фашизм России не будет угрожать.
Точно неизвестно, сколько народу соберется сегодня на концерте в ДК Горбунова. Артемий Троицкий заметил, что не все российские артисты готовы участвовать в подобных концертах.
Все, по-видимому, отчасти из-за того, что почувствовали вкус хорошей денежной жизни, боятся, как бы этот вкус не превратился в отдаленное послевкусие.
В концерте согласились принять участие Стас Бартенев и группа «Дельфин». Стас Бартенев отметил.
Я считаю, для нас это честь участвовать в такой акции. Фашистов в нашей стране быть не должно.
Инициатором идеи проведения концерта стал Андрей Налетов из Комитета антивоенных действий.
Я пересмотрел хроники Второй мировой войны, польские гетто и так далее. И это все так похоже. Так похоже один к одному. Точно такое же отношение к мирному населению. Сегодняшний нацизм, который в обществе начинает размножаться, он идет оттуда.
Участники пресс-конференции заключили, все, кто против войны и насилия, придут сегодня на концерт «За Россию без фашизма». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, возможное закрытие газеты «Городские вести» в Волгограде была темой передачи «Грани времени», фрагмент которой наши слушатели могли слышать в прошлом часе утренней программы. А вот что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Сегодняшние газеты пишут о том, что информация о закрытии волгоградской газеты «Городские вести» появилась вчера. В этой газете 9 февраля был опубликован рисунок, изображающий Мухаммеда, Христа, Будду и Моисея. Позже представители мэрии города уточнили, что окончательное решение по этому поводу будет принято сегодня. Однако есть все основания полагать, что российский карикатурный скандал был раздут «Единой России», пытающейся использовать тему борьбы с экстремизмом для повышения собственного политического авторитета. Волгоградской власти отрезали печатный орган. Первая полоса газеты «Коммерсант». Об этом же на первой полосе независимой газеты публикация озаглавлена «Карикатурный скандал перестал быть карикатурным». Кроме того, «Коммерсант» сообщает о том, что вчера глава Дагестана Магомед Али Магомедов, полномочия которого истекают в июле этого года, объявил о досрочной отставке. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Россию оставили на второе полугодие». Вчера стало очевидно, что России не удастся из-за разногласий с Соединенными Штатами Америки вступить во Всемирную торговую организацию в первой половине 2006 года, как этого требовал Владимир Путин. Готовится и почва для отказа от присоединения России к ВТО. Глава профильного комитета РСПП Алексей Мордашов уже заявил, Россия не может вступать в ВТО любой ценой. Первая полоса независимой газеты. Читаем. «Россия получит авиабазу в Беларуси». Об этом в среду заявил главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов во время инспекции российской авиабазы в Канте, Киргизия. «Авиабаза в Беларуси – первый за много лет угрожающий выпад в сторону Западной Европы», пишет независимая газета. «Московские новости» выносят на первую полосу материал, озаглавленный «Совет Европы для России». Он посвящен десятилетию вступления России в Совет Европы. Произошло это, если быть точным, 28 февраля 1996 года. На первой полосе «Ведомости» читаем, бывший российский олигарх, а ныне политический беженец Борис Березовский расстается с остатками своего бизнеса. Правда, его долю выкупит его давний соратник, также находящийся в розыске в России, но свободно живущий в Грузии, Бадри Патраскетшвили. Кроме того, на первой полосе «Ведомости» читаем, партнерство крупнейшего мирового автоконцерна General Motors и АвтоВАЗа трещит по швам. Как стало известно ведомостям, их совместное предприятие GM АвтоВАЗ уже неделю не работает, потому что российский партнер перестал поставлять предприятию двигатели и машкомплекты. Дело может дойти до того, что General Motors вынужден будет уступить свою долю АвтоВАЗу, предупреждают эксперты.
С первополосными публикациями сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера вечером в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести». Соединенные Штаты отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Апелляционный суд Киева отложил на неопределенный срок слушание по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Тема: «Гремлевский гамбит. Как Кремль готовится к операции «Преемник-2008». Гости: политолог профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Российская биатлонистка Ольга Пылева, показавшая в понедельник второй результат в гонке на 15 километров на Олимпиаде в Турине, вчера лишена серебряной медали. В ее допинг-пробе были обнаружены запрещенные медицинские препараты. Таким образом, тройка призеров в этом виде программы теперь выглядит следующим образом. Первое место — Светлана Ишмуратова, Россия. Второе стала Мартина Глагов из Германии. А третье место — у россиянки Альбины Ахатовой. В четверг было разыграно 8 комплектов наград в лыжной гонке на 10 километров классическим стилем. У женщин вторую свою золотую медаль нынешних игр завоевала Кристина Шмигун из Эстонии. Вслед за ней в тройку призеров вошли норвежки Марит Бьорген и Хильде Педерсен. В биатлоне прошла женская спринтерская гонка на 7,5 километров. Победила француженка Флоранс Беварель-Робер, серебро у Анны Карин Олафсен из Швеции, бронза у Лилии Ефремовой из Украины. В сноуборде в программе Олимпиады дебютировала новая дисциплина кросс. Сет Уэскотт завоевал для сборной США 6-ю золотую медаль. Серебряная награда у словака Радослава Зидека. Бронзовая у француза Поля Анри Делерю. В командных состязаниях двоеборцев гонку, тройку призеров по итогам 8 прыжков и эстафеты 4 по 5 километров составили сборные Австрии, Германии и Финляндии. Впервые в истории Олимпийских игр разыграны медали в командной гонке преследования у конькобежцев. В мужских состязаниях тройку составили сборные Италии, Канады и Голландии, в женских — Германии, Канады и России. В скелетоне у женщин чемпионкой стала Майя Педерсен из Швейцарии, серебро у Шелли Рудман из Великобритании, бронзовая награда у Канады Мелиссы Холлингсворт-Ричардс. И, наконец, в мужском фигурном катании золотую медаль завоевал россиянин Евгений Плющенко. Серебряную медаль получил швейцарец Стефан Ламбьель, бронзовую — канадец Джеффри Баттл. Печальная новость для всех, кто любил российский и советский хоккей. В Петербурге на 59-м году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый хоккеист Геннадий Цыганков, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в составе сборной Советского Союза. Словно салютуя памяти великого хоккеиста, сборная России по хоккею вчера разгромила команду Швеции 5-0 в олимпийском предварительном турнире в группе «Б». В этой же группе Словакия победила Латвию 6-3, матч США-Казахстан закончился победой американцев 4-1. Лидируют Словакии, у которых 4 очка после 2 побед, на очко меньше у американцев. Российская и шведская сборные набрали по 2 очка. В группе А вчера сборная Швейцарии победила команду Чехии 3-2, Финляндия разгромила Италию 6-0, а Канада — Германию 5-1. После 2 туров финны и канадцы набрали по 4 очка, у Швейцарии и Чехии по 2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В начале февраля российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая должна разработать программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта инициатива вызывает множество вопросов, ответы на которые ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
В мире немало народов, имеющих и более представительную диаспору, чем Россия. Можно ли считать обычной, практику поощрения репатриантов? Ответить на этот вопрос я попросил директора Московского центра этнополитических исследований Владимира Мукамеля.
В российской истории были такие примеры заселения крестьян, освоение Сибири во второй половине XIX века. К сожалению, в советское время она была не столь эффективна, хотя масштабные переселения производились на Дальнем Востоке. Что касается нынешних инициатив, сколько мне известно, Федеральная миграционная служба разрабатывает такую программу добровольного переселения. Но до сих пор предполагалось, что эта программа не будет финансироваться из государственного бюджета. Если эта программа будет реализована в таком виде, то я бы отнесся к ней скорее как к пиару. Создание этой рабочей группы несет не столько смысловую нагрузку, сколько попытка успокоить общественное мнение и показать движение в этом направлении, не больше. Вот когда будет программа, подкрепленная финансовыми, подкрепленная конкретными механизмами реализации, вот тогда стоит уже говорить.
На кого все-таки нацелена программа? Кто имеется в виду, когда говорят о добровольном переселении в России? Доктор Владимир Мукамель.
Дело в том, что в России принят закон о соотечественности. Закон не оговаривает этническую принадлежность. В этом плане все, кто подпадает под действие закона, федерального закона о соотечественниках, это и украинцы, и китайцы, если они проживают в Узбекистане. Все они подпадают под действие этого закона. То есть это не обязательно русские только. Хотя очевидно, что направлена эта программа будет на русскоязычное население.
Возвращаясь к российской программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, зададимся вопросом, почему все же аналогичные меры крайне редки в других государствах? Вопрос к Войчеху Борозичу Смолинскому из Варшавского центра международных отношений.
В том, что касается отношения польского государства к польским меньшинствам за рубежом, у нас никогда не было потребности стремиться к массовой репатриации этих людей на родину. Нам всегда казалось более разумным добиваться того, чтобы польская диаспора была достаточно сильной и могла работать на пользу своей родины по месту своего проживания. Только от них самих зависит, будут ли они полностью абсорбированы местной культурой или захотят сохранить свою самобытность. Политика польского государства заметно отличается от того, что предлагает президент Путин.
Мнение эксперта Варшавского центра международных отношений Войчеха Борозича Смолинского.
С экспертами беседовал наш коллега Ефим Фиштейн.
В Москве 8:22. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Иранские планы Соединенных Штатов. Судьба заключенных в Гуантанамо. Коронована лучшая собака года. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг государственный секретарь Кондолиза Райс заявила, что для предотвращения появления ядерного оружия у Ирана потребуются жесткие дипломатические меры. И предположила, что некоторые страны могут предпринять односторонние экономические меры. Россия, опасающаяся, что в планах Соединенных Штатов и союзников может быть нечто более серьезное, чем экономические санкции, предостерегла от соблазна силовых действий. Что может быть в планах Вашингтона? Слово Яну Рунову.
Прежде всего, Белый дом намерен попросить у Конгресса добавить в этом году $75 миллионов на увеличение американского радио и телевещания на Иран и на поддержку неправительственных организаций, выступающих за демократизацию режима. По словам госсекретаря, агрессивность Ирана представляет опасность не только для Соединенных Штатов и Европы, но и для ключевых союзников Запада на Ближнем Востоке. Именно этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, когда Кондолиза Райс посетит Египет и Саудовскую Аравию. «Никто не хочет допустить доминирования Ирана на Ближнем Востоке, особенно ядерного Ирана», — сказала она. Госсекретарь назвала решение России, Китая и Индии поддержать предложение о рассмотрении проблемы в Совете Безопасности ООН важным дипломатическим прорывом. Она сказала, что заместитель госсекретаря Николас Бёрнс попытается добиться большего консенсуса во время переговоров в Москве на следующей неделе. Райс призвала международное сообщество действовать решительно. О каких в таком случае действиях идет речь? Вот что думает об этом профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик.
It seems to me that
На мой взгляд, уже ведутся приготовления к принятию таких мер, которые заставят Иран отказаться от идеи обогащения урана, необходимого компонента ядерного оружия. Известно, что вооруженные силы Соединенных Штатов глубоко завязли в Ираке и в Афганистане, поэтому ни о каком вторжении американских войск на территорию Ирана нечего и думать. Нанесение ряда воздушных ударов по стратегическим объектам в Иране может рассматриваться, но и такая вероятность очень мала, однако не исключена. Наиболее вероятен вариант неких санкций, хотя сейчас все больше говорят не столько о возможности дипломатического или даже военного наказания Ирана, сколько о возможных последствиях этого. Например, как может ответить Тегеран? Снижением добычи нефти, блокированием Ормузского пролива, через который непрерывно идут нефтеналивные суда. И в экстремальной ситуации иранские войска могут войти в прямую конфронтацию с американскими силами в Ираке. Так думает Хафиз Малик, профессор-политолог из Пенсильванского университета Виланова. На вопросы сенаторов о конкретных мерах, которые Белый дом может предложить Совету Безопасности ООН принять против Ирана, Кондолиза Райс ответила, что меры наказания будут сбалансированы с учетом интересов глобальной экономической стабильности и интересов населения Ирана.
Рассказывал Ян Рунов. Эксперты Комиссии по правам человека ООН обнародовали доклад, призывающий Соединенные Штаты немедленно освободить более 500 подозреваемых в террористической деятельности, содержащихся на базе в Гуантанамо. Белый дом категорически заявляет о несостоятельности этого документа и подготовивших его экспертов. Рассказывает Алан Давыд.
В четверг увидел свет доклад, подготовленный экспертами ООН по правам человека, в котором утверждается, что подозреваемые в терроризме заключенные на американской военной базе Гуантанамо подвергаются дурному обращению, психологическому давлению, которое в некоторых случаях может квалифицироваться как пытка. Авторы доклада требуют немедленного освобождения всех заключенных и закрытия самой тюрьмы. В четверг пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан указал, что доклад ООН явно тенденциозен, поскольку без изменений повторяет старые обвинения адвокатов ряда заключенных. Организация Объединенных Наций должна вести серьезные расследования по всему миру, и она много этим занимается, когда речь идет о правах человека. Но данный доклад представляет собой совсем иной случай, в котором подмена фактов сплошными обвинениями, на мой взгляд, подрывает доверие к ООН. И все же, сколь долго может продолжаться история с заключенными Гуантанамо? Об этом я спросил Майкла Раду, аналитика Института внешнеполитических исследований в Филадельфии. Эта история, думаю, затянется надолго, потому что она напрямую связана с антиамериканскими настроениями в ООН, в Европе и в других местах. Отвергая выводы экспертов ООН, официально Вашингтон отмечает, что в конечном счете вопрос не в содержании доклада, а в том, насколько полномочна комиссия ООН по правам человека давать советы общего характера по правозащите и демократии. Легитимность этой структуры вызывает очень большие сомнения, учитывая членство в ней таких стран, как Китай и Саудовская Аравия. Как вы считаете, может служиться судьба заключенных на Гуантанамо? Учитывая мировой опыт, обитатели этого тюремного лагеря должны оставаться в заключении до окончания конфликта. Но поскольку терроризм не намерен сдавать позиции в ближайшее время, и, как известно, по крайней мере, некоторые из дюжины освобожденных из Гуантанамо снова стали под знамена терроризма, заключенные лагеря могут оставаться в нем на протяжении десятилетий. Увы, более разумной альтернативы не существует. Комиссия ООН предлагает либо освободить этих людей, либо судить гражданским судом. Но их там более 500 человек. Это займет, по крайней мере, целое десятилетие и потребует многих миллионов долларов из кармана американских налогоплательщиков. При этом остаются неясными юридические основания для такого суда, потому что гражданский уголовный суд явно не соответствует характеру обвинения, а против военного суда выступают те, кто настаивает на закрытии базы Гуантанамо. Так или иначе, следует ожидать, что проблема будет решаться не извне, а только правительством Соединенных Штатов и, вполне вероятно, Верховным судом Соединенных Штатов. Сам Кофи Аннан в четверг поддержал требования о закрытии лагеря в Гуантанамо и о предании суду его заключенных, отметив, что при этом он не обязательно согласен со всеми положениями доклада.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 февраля, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Употребление сладостей и физическая доступность. Подробности в новостях науки. Коронование лучшей собаки года в Америке.
Кроме того, мы задаем слушателям сегодня следующий вопрос. Должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны? Вот что, какие ответы получили мы на пейджер «Радио Свобода». «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, даже если это устав ООН», пишет нам Константин. «Российские войска не должны быть в Грузии», считает госпожа Федорова из Москвы. «Они не улучшают ситуацию, а еще больше ее усугубляют. Пора прекратить вести страну за рубежом с позиции силы. Нужно добиваться урегулирования дипломатическим путем». И еще одно сообщение. «Нынешняя российская армия не может защитить даже своих солдат от произвола и ядовщины. Куда ей соваться в чужие дела? Предлагаю бойкотировать День защитника Отечества», считает Борис Павлович из Новочеркасска.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». О том, за что сражается нынешний олимпиец, за собственную славу, за престиж страны и нации или за деньги, будут говорить заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпиад, чемпион мира и Европы, тренер молодежной сборной России по водному полу Сергей Маркоч, спортивный психолог Татьяна Никитина и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» в 13 часов, время московское.
А сейчас в Москве 8 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. В ходе спецоперации погиб милиционер. Ранен командир республиканского СОБРа. Представитель правительства Дагестана заявил, что, по всей вероятности, сегодня будут объявлены имена кандидатов на пост руководителя республики. В четверг председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов заявил о решении досрочно покинуть пост. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев Южной Осетии международными силами. США отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы печати в России. Об этом Райс заявила во время выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. В центре Минска в четверг вечером были задержаны около 20 активистов белорусской оппозиции. Акция протеста была несанкционированной. По словам оппозиционеров, они выражали поддержку противникам властей, находящимся в заключении, а также семьям белорусских политиков, пропавших без вести несколько лет назад. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и в скелетоне. У женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде. Накануне фигурист Евгений Плющенко пополнил копилку российской сборной 5-й золотой медалью.
И коротко о погоде в Москве на ближайшие дни. Пик зимней стужи миновал, таков оптимистичный прогноз синоптиков. Впрочем, и так первая половина февраля оказалась на 10 градусов холоднее климатической нормы. Отныне теплеть будет не только днем, но и по ночам. Сегодня в Москве от 8 до 10 градусов, по области до 13 мороза. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до 5 градусов в черте города. От стужи избавила дружная атака теплых циклонов. Один более мощный движется к центру России с запада из Атлантики, а второй атмосферный вихрь несет со стороны Каспийского моря теплый воздух Средней Азии. Совместными усилиями они и вытесняют из Московской области морозный антициклон. Вместе с потеплением циклоны принесут снегопады. Снег будет идти сегодня и в выходные дни. В начале следующей недели температура повысится еще на пару градусов.
8 часов 33 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Депутаты Госдумы России сегодня планируют принять заявление, осуждающее решение грузинских парламентариев о замене российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта международными силами. Проект документа разработала комиссия по делам СНГ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Парламент Грузии в среду принял постановление о ситуации в бывшей Юго-Осетинской автономной области и о ходе
миротворческого процесса. Документ предусматривает прекращение миротворческой операции в зоне конфликта, но не определяет конкретные сроки вывода российских миротворцев из Южной Осетии. Грузинские парламентарии поручили правительству активизировать работу по разработке нового формата миротворческой операции, то есть по замене действующих российских миротворцев на международные силы. В Москве на эти слова отреагировали в четверг, говорит председатель Госдумы Борис Грызлов.
Мы должны осудить эти решения и четко обозначить нашу позицию, что российские миротворцы находятся в этой зоне именно для того, чтобы поддерживать ситуацию мирного урегулирования данного инцидента. Если предположить, что действия будут по грузинскому сценарию проводиться, то я уверен в том, что мирного процесса там удержать не удастся, и процесс будет совершенно уже в другом русле.
По мнению политолога, заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, заявление грузинского парламента прозвучало именно сейчас неспроста.
Саакашвили надо как-то отчитываться перед своими избирателями, что вообще ему удалось сделать за период его президентства. Романтика закончилась. Была революция, энтузиазм, огромный результат, там он получил свыше 90% на президентских выборах. Сейчас у него президентский рейтинг электоральный где-то около 16%, и поэтому понятно, что он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать грузинскому населению, грузинскому обществу свою эффективность. А эффективность в чем? В реализации собственных обещаний. Когда он приходил к власти, он говорил, что Шеварднадзе все развалил. При Шеварднадзе Грузия утратила контроль над Абхазией, Южной Осетией, реально, и над Аджарией тогда. И он восстановит территориальную целостность страны, восстановит контроль центрального правительства над всеми грузинскими регионами. И еще другой аргумент, что одна из его задач – это вступление в Североатлантический блок Грузии. Конечно, мы прекрасно понимаем, что Грузию в Североатлантическом блоке вряд ли кто-то именно сейчас ждет, и вряд ли кто-то его примет в ближайшее время. А он хочет, чтобы в его президентство Грузия получила там какой-то официальный статус. Например, ну, его такая мечта, чтобы она получила статус страны-кандидата в Североатлантический блок.
Говорил Алексей Макаркин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны? С таким вопросом обратилась Арина Муратова к жителям Екатеринбурга.
Россия там может, но другое дело, что пустят ли нас туда, как полноправных миротворцев.
Старший сын у меня сейчас в армии. Она должна в корне измениться, чтобы проводить какие-то миротворческие мероприятия. Сама армия внутри себя. А уже потом...
Категорически нет. Достаточно того, что здесь они присутствуют. Хватает проблем здесь, в стране.
Нет, я против этого. И у нас так наших ребят очень много погибло в разных войнах. Еще тут нет. Наши должны быть все-таки с нашими женами оставаться. И так очень много вдов, детей без отцов.
А почему нет? Я думаю, что они могут участвовать. Если им будут созданы определенные условия, им будут платить хорошую зарплату военнослужащим. Но, во-первых, это некий престиж, конечно. А во-вторых, мы все-таки крупная страна, большая держава, у нас большая армия. Почему бы нам не поучаствовать в этом? Я уже не говорю о том, что там какое-то насилие проявлять, какой-то захват. Но если об этом просят, если это надо, если условия для военных созданы...
Я думаю, что не должны, потому что мы за Россию должны отвечать. А другие страны пускай сами за себя отвечают. Меньше проблем будет. В каждой стране же есть, живут умные люди. И они начнут обсуждать наши действия, правильно, неправильно, опять к конфликтам это приведет. Зачем?
Конечно, должны. Но каждая конкретная ситуация, она требует определенного рода людей. Но тут, конечно, надо хорошо очень психологом работать, я считаю.
В составе каких-то коалиций ни в коей мере. То есть, если Россия сама решит вот, отдельно защищать честь какой-то страны, только в таком случае.
Я думаю, что нет. Пусть сами разбираются со своими проблемами. И мне бы не хотелось, чтобы в нашей стране были какие-то чужие воины из других стран. Думаю, тем странам, где идет война, им тоже, наверное, не хочется этого.
Политика миротворчества сама по себе, она ничего плохого не содержит. Другое дело, что, к сожалению, бывает, что за этим иногда протаскиваются какие-то другие цели. То есть тут надо смотреть, не прикрытие ли миротворчества для чего-то другого. Главное здесь то, что просит ли та сторона, куда направляются миротворческие силы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А вот как на этот же вопрос отвечают слушатели Радио Свобода. Георгий Георгиевич считает, что должны, тем более, что в Южной Осетии, по его мнению, очень много российских граждан. И еще один ответ. «Армия – часть народа», пишет нам Мария Ивановна. «Если народ убедили «косить» в кавычках от армии, быть безучастным к судьбе государств, то можно ли сомневаться, что такому народу чужды и геополитические интересы России, которые стали актуальнейшими для стран НТО?» Я напомню, что сегодня слушатели отвечали на вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Группа голландских и американских физиков впервые продемонстрировала возникновение сверхпроводимости в ферромагнитном материале. Между сверхпроводящими контактами была зажата специально подготовленная пленка из диоксида хрома толщиной 0,3 микрона, и электрический ток проходил через нее без всякого сопротивления. Теория объясняет сверхпроводимость тем, что электроны объединяются в пары, способные беспрепятственно проходить через кристаллическую решетку. Однако в ферромагнетиках это объяснение не работает. Исследователи считают, что эффект можно объяснить, расширив традиционную теорию сверхпроводимости, допустив, что электроны в ферромагнетике объединяются не в пары, а в тройки. Датский климатолог Мишель Хельсен считает, что данные об изменениях температуры, получаемые из анализа антарктического льда, могут быть неточными. Температуру, при которой образовался лед, определяют по соотношению водорода и дейтерия в его составе. Однако новые данные показывают, что связь между температурой и изотопным составом льда не столь однозначна, как принято считать, и зависит от множества факторов, таких, например, как сила ветра. Поэтому полагаться на определение температуры по изотопному составу можно только при осреднении данных как минимум за несколько лет. Американские астрономы из Корнельского университета измерили положение и скорость движения одного из галактических радиопульсаров. Определено, что расстояние до него составляет 7000 световых лет, а скорость 1100 км в секунду. Этой скорости достаточно, чтобы нейтронная звезда навсегда покинула нашу галактику. Однако самое интересное даже не этот факт, а то, что расстояние было измерено методом геометрического параллакса. Из-за движения Земли по орбите видимое положение пульсара меняется всего на 0,4 доли угловой секунды. Столь малую величину удалось измерить за счет применения системы РСДБ – радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Она позволяет радиотелескопам на разных континентах работать подобно единому инструменту размером со всю Землю. Специалисты по маркетингу из Корнельского университета измерили, как зависит употребление шоколадных конфет от их физической доступности. В эксперименте участвовали 40 женщин. Каждый день у них в рабочей комнате ставили коробку с 30 шоколадными конфетами. Оказалось, что из закрытой коробки на своем рабочем столе женщины берут конфеты в среднем на 40% реже, чем из открытой коробки. Еще на 30% реже конфеты употребляются, если коробку поставить в 2 метрах от стола.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, отбор при приеме на работу. Я думаю, что эта тема заинтересует многих наших слушателей. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Надеюсь, что заинтересует газеты, а именно «Новые известия» провела целое расследование на эту тему и озаглавила публикацию «Неестественный отбор». Официального запрета на профессию у нас, слава богу, нет, и хочется верить, что не будет. Тем не менее, очевидные перекосы на рынке труда позволяют в последнее время откровенно звереть работодателям. Безусловный лидер нарушений – возрастной признак. На втором месте стоит дискриминация по семейному положению, далее – по полу и, наконец, по национальности. В России очень распространены некоторые формы дискриминации, неслыханные для тех же США, рассказал «Новым известиям» консультант по подбору персонала рекрутинговой компании «Флекс» Илья Лобанов. Лабутин. К примеру, на позиции юриста, даже корпоративного, наниматели категорически не хотят видеть женщин. Причем это касается как российских компаний, так и представителей западных фирм. Работодатели нередко становятся заложниками общественного мнения. К примеру, в риэлторских компаниях процветает дискриминация по национальному признаку. И это оправдано с точки зрения бизнеса. В нашем обществе к выходцам с Кавказа относятся и без того настороженно, а у людей, которые покупают или продают квартиру, чувство недоверия обостряется. Поэтому они могут не то что отказаться работать с риэлтором кавказского происхождения, но даже побояться дверь ему открыть. Вот и отказывают топ-менеджеры представителям кавказских национальностей при приеме на работу. Обратный случай. Студент Денис Беляков хотел на лето устроиться грузчиком в магазин неподалеку от дома. Однако, несмотря на внушительный рост, хорошую физическую подготовку и необремененность вредными привычками, ему отказали. Причина, как это ни дико прозвучало для юноши, наличие московской прописки. Впрочем, вскоре все объяснилось. На такие должности с большей охотой берут гастарбайтеров. Им можно заплатить за работу половину обещанной суммы, а то и не заплатить вовсе. Человек, проживающий в Москве на птичьих правах, никуда жаловаться не пойдет. Нередко случается, что работодатель выдвигает и вовсе абсурдные требования. Отказать теперь могут, например, из-за зодиакального созвездия, под которым родился соискатель. Увлечение астрологией не единственная причуда работодателей. Людмила Меньшикова, экономист с двумя высшими образованиями, знаниями трех иностранных языков и большим опытом работы, пыталась устроиться в крупную консалтинговую фирму. Руководителю компании, немолодой женщине, достаточно было 5-минутного собеседования, чтобы твердо отказать Людмиле. Оказалось, что пару лет назад ее мужа увела какая-то Людмила. Вот теперь Людмилам и не везет. За странными, на первый взгляд, требованиями нередко скрывается и трезвый расчет. Журналистку Веру Малышеву, например, главный редактор одного экономического журнала, на собеседовании спросил, есть ли у нее дома кошка, и, получив отрицательный ответ, отказал претендентке. Таким образом, он сплачивал коллектив, чтобы у всех были кошки и, соответственно, тема для беседы.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести». Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
В России до конца этого года должен быть создан первый венчурный фонд, заявил вчера президент Владимир Путин. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, такие фонды являются частными. В России предполагается создание фонда с государственным участием. Кроме того, не решено пока, будет ли он финансировать проекты только в сфере информационных технологий. Объем серого полулегального импорта в Россию некоторых товаров к концу года должен быть сокращен хотя бы до 15%, заявил вчера на совещании Федеральной таможенной службы министр торговли и экономического развития Герман Греф. Сегодня, по его словам, доля серого импорта в общем объеме поставок в страну бытовой техники, электроники и мобильных телефонов может достигать 85%, одежды 60%, мебели 50%. Количество абонентов сотовой связи в России увеличилось в январе почти на 2% и по экспертным оценкам составило 128 миллионов. Таким образом, уровень проникновения сотовой связи, то есть количество телефонов на 100 жителей, достиг 88%. На уровне с 20 февраля почти на 30% повышаются предельные тарифы на газ для промышленных потребителей. Такое решение приняла вчера Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 22 копейки за доллар США, что на 2 копейки больше вчерашнего курса. Евро сегодня подешевел на 5 копеек, и курс его составляет 33 рубля 54 копейки. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.19.
В Москве 8:48. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 17 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
1941 году. Эту тему 17 февраля 1973 года на Радио Свобода обсуждали военный специалист Анатолий Балашов, журналист Виталий Санников и международный обозреватель Александр Воронин. Вел передачу Валерий Шульгин.
В 1936 году еще Тухачевский предупреждал, что Германия готовится к войне против Советского Союза. В результате Тухачевский был расстрелян, Якир был расстрелян, Убаревич, многие другие. А предсказания того же Тухачевского сбылись.
Понимаете, выстрелы в затылок, которые уничтожили в 1937-1938 году более половины командного состава Красной Армии, уже тогда, можно сказать, породили в России миллионы новых вдов и сирот, да. Было убито около 10 тысяч офицеров командного состава Советской Армии, а вдов появилось через несколько лет миллионы. Почему? Разгром командного состава Советской Армии привел к тому, что армия не смогла сопротивляться в начале войны. И это привело к первому крупному поражению, знаменитому Киевскому окружению. Таким образом, погибло около 300 тысяч человек.
Ну и самое неприятное – это так называемые организаторские способности высшего командного состава.
Именно Ворошилов и Буденный были повинны в двух самых крупных трагедиях начала войны. Буденный вначале командовал Юго-Западным фронтом, и к Киевскому окружению привело его мудрое командование. А старенький маршал Ворошилов допустил Ленинградскую блокаду.
Я хотел бы на одну очень важную причину еще указать. Это доктрина бить врага малой кровью и на чужой территории. Эта доктрина растлевала как армию, так и тыл. В результате, когда были потеряны первые метры, а потом километры советской территории, армию охватил шок.
Правильно.
Почему мы терпим поражение? В силу этой же доктрины, ведь врага на чужой территории, стратегические резервы, которые когда-то маршал Шапошников советовал сосредоточить в районе Волги, были сосредоточены прямо у западной границы. Эти стратегические резервы погибли в первый же час их сжечь.
В любом случае, в результате Россия потеряла 20 миллионов человек.
Это по советским данным. И вряд ли эти данные еще соответствуют действительности. Потери, возможно, доходят до 40 миллионов.
Вы знаете, 20 миллионов достаточно.
Причины поражения Красной Армии в 1941 году. Радио «Свобода». 17 февраля 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о коронации новой первой собаки страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские работодатели и муниципалитеты вступают в решающий, не исключено, последний бой с курением. Как и другие города, многократно взвинтив за десятилетия налоги на сигареты, практически поставив вне закона рекламу табака, запретив курение в общественных местах, ресторанах, барах, городской совет калифорнийского городка Калабасас приравнял своим постановлением табачный дым к токсичным газам, столь же опасным для здоровья, как выхлопные газы, и принял первое в стране решение запретить курение на принадлежащей городу территории, включая тротуары. Курильщикам оставлены лишь маленькие островки свободы, свой собственный дом и курительные комнаты в торговых центрах. Олимпиада не может соперничать в борьбе за интерес американского телезрителя ни с музыкальным конкурсом «Американский идол», который совпал по времени с церемонией открытия Олимпиады и который смотрели в два раза больше людей, чем репортаж из Турина, ни с популярными телевизионными сериалами. Эту грустную для себя данность признала в четверг телекомпания NBC, обладающая правами на трансляцию игр в Америке.
Первые 4 дня трансляции в среднем смотрели 22 миллиона человек, на треть меньше, чем Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, и на 22% меньше, чем Олимпиаду 8-летней давности в Нагано. NBC говорит, что это лишь отражение общей тенденции снижения интереса зрителей к крупным телесобытиям, церемонии награждения Оскарами, всемирным бейсбольным сериям, церемонии Грэмми. Но специалисты подозревают, что телевидение может быть отчасти повинно в потере интереса к Олимпиаде. Оно устраивает из игр мыльную оперу, уделяя слишком много времени освещению звезд и их мелодраматичного прошлого. Увы, эти звезды не всегда побеждают на играх. В поисках же более реального столкновения характеров зритель обращается к американскому идолу, а мелодраму лучше ставят постановщики телесериалов. Американцы короновали нового мистера Америка. Его зовут Руфус. У победителя, по словам судей, идеальная лепкая голова и выдающиеся пропорции тела. Ему 6 лет, и он первый в истории страны бультерьер, завоевавший титул лучшей собаки Соединенных Штатов. Слово Владимиру Морозову.
На главной собачьей выставке страны призы дают за внешний вид. Конечно, важны и манеры. Надо соответствовать. В самый большой концертный зал Нью-Йорка, Madison Square Garden, собрались тысячи людей, многие во фраках и бальных платьях. Цветной бультерьер Руфус был в чем мать родила, но выказал больше породы, чем некоторые зрители. У Руфуса совершенная форма головы. Она яйцеобразная, как и положено идеальному бультерьеру. Очень хорошие физические данные. Собака отлично выполняет команды человека. Это говорит Дэвид Фрей, руководитель пресс-центра знаменитого Вестминстерского клуба любителей собак. Среди старейших спортклубов США раньше этого клуба возникла только бейсбольная лига. Увидев, что судьи несут Руфусу пурпурную и золотую ленту победителя, его владельцы Том и Барбара Бишоф, находившиеся среди зрителей, стали скакать по скамейкам, хлопать в ладоши и, наконец, расплакались. На 130-й ежегодной Вестминстерской выставке лучшим признан цветной бультерьер Руфус. Лучшим из участвовавших в конкурсе 2500 собак 165 пород. Кинологи тут же напомнили публике слова Сеттона Томпсона. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавые доги – силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. Как выяснилось, и красота тоже. При всей своей популярности выставка не грешит популизмом. Мнения жюри и публики расходятся. Если бы призы давали зрители, а не эксперты, то лидерами были бы самые любимые в США собаки Golden Retriever и Labrador. Говорит Кэти Кёрк, так называемый хендлер, которая готовила Руфуса к выставке и водила его по рингу под придирчивыми взглядами членов жюри. Причина успеха этой собаки – ее темперамент. Умение вести себя, когда на тебя направлено всеобщее внимание. Руфус – прирожденный актер. Когда он появляется на ринге, он смотрит на других собак и как бы улыбается. Он всем своим видом показывает: «Я лучше всех вас». По мнению экспертов, Руфус убедил в этом знатоков еще 4 года назад. Но только сейчас нашлись смелые судьи, решившиеся дать первый приз породе, которая в последний раз получала его аж в 1918 году. Так давно, что об этом стали забывать не только люди, но и собаки.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый год принес нового лидера американским поклонникам поп-музыки. Королева поп-хитов прошлого года Мэрайя Керри уступила своей сопернице Бейонсе, чей сингл «Check on It» 4-ю неделю подряд остается в первой строчке списка хитов журнала Billboard. Clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it. While I stand up in the background and check up on it. Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let them check up on it. Watch it while he check up on it. Hip it, pop it, talk it, stop and check on me tonight. You got it and flown it. Boy, I know you want it. While I turn around you, watch me check up on it. Ooh, you watching me shake it. I see it. It's blazing, you watch me in amazement. You can look at it as long as you don't grab it. If you don't go bragging, I'ma let you have it. You think that I'm teasing, but I ain't got no reason. I'm sure that I can please you, but first I gotta read you. Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over?
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов,
Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Дмитрий Налитов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – какую опасность для общества представляет лженаука? В гости наши коллеги ожидают академика РАН, члена комиссии Президиума РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных знаний Евгения Александрова. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачных вам выходных.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».